Никаких изменений здесь не нужно. И потому это изначально присутствует в творении. Ну, изначальное присутствие этого атмосферного явления в творении означает, что человек, как бы делая выводы, признает реальность существовавшую изначально. И никак как бы с ним не связанную. Творческие функции, божественные функции человека, это уже как бы изменение реальности. Да, вопрос кого-то. Да. Ой, или да, или нет, или одно из двух. Это я привык. Это Сивелла. Литру Кац. Сейчас, секунду. Что ли? Можно. Вполне можно. Дочки, ну вы меня, конечно, очень извините, ну и что вы хотите? Чтобы все стали евреями? Ну я не против. Если вы у меня лично спросите, я не против. Я даже, если честно, за.
Все.
Без исключения. Потому что стать евреем, они же все равно меняют собственную сущность, так что никаких проблем. Помните, как в конце у Бармалея. Это друзья раньше, говорит, там, любил кушать маленьких детей, теперь, говорит, я стал добрым. Ну, так добрый Бармалей, в чем с ним проблема тогда? Вот именно, он же не Бармалей. Да, вопрос.
Вопрос такой, у вас только что, если не ошибаюсь, промелькнуло, что Тора – это средство.
Да, принципиально.
А до этого было, когда вот Всевышний, творя мир, смотрел в Тору,
да.
Сказали, что не дай Бог подумать, что Тора – это средство.
Средство для мира! Не дай Бог, средство для мира. Помните, мы же провели там знак равенства. Тора равняется мир. Есть две Торы в этом мире. Одна Тора Тора, другая Тора мир. Так как мир является средством, так же и Тора является средством.
В одном случае средство, в другом случае средство.
Нет. Ошибка начинающих в этом мидраше какая? Они полагают так, что Тора это как бы эксплуатация мира. Вот как правильно эксплуатировать мир? Следовательно, Тора получается инструкция, то есть Тора получается средство для мира. Тора не средство для мира. Тора как мир. То есть, если хотите по-другому, мир слепок Торы.
И второй вопрос. Я уже как-то спрашивал, значит, есть заповеди хуким и мишпатим.
Да.
Вот касаемо смешения мясного, я уже спрашивал, да, это точно из хуким на 100%. А мы да. Пытаемся что-то тут выглядеть. Да, да. Но хуким это...
Рыжая корова, Зеев, рыжая корова. Приезжайте к нам через полтора месяца на семинар по рыжей корове. Мишпатим, это, например, любая, вот, там, не убивай, не кради. Это вещи.
А что такое хуким или мишпатим?
Значит, хок нормально, это как бы перевести на русский, конституционный закон, а мишпат это процессуальный закон. Он как бы в первом случае мы говорим... Давайте по-нашему, по-простому. Хок это тяжело объяснимый закон, который, ну, очень мало связан с реальностью. Значит, мишпат – это закон очевидный плюс, очевидный, имеющий плюсы уже в этой реальности. Он тоже не отсюда. Они оба не отсюда. Но при этом мишпат имеет как бы очевидный смысл здесь. Ну, не убивай имеет очевидный смысл уже здесь. При том, что смысл его не очевиден вовсе по-настоящему. А наоборот, хок, это вот типа того, что мы сейчас учили, это вещь совершенно неочевидна, в чем ему польза здесь. Вы действительно, ну какая, какой смысл запрещать готовить мясо в молоке?
Ну, готовишь.
Ничего плохого не происходит при этом. Это очевидный символ. Значит, тут я начинаю говорить от своего имени, и потому, извиняюсь, если у меня чего не то получится. Что мы с вами учили? Из всех видов пищи, Юля, не даст солгать, только, нет, я хочу новое сказать, не то, что Эдуард помнит, только виноград и пшеница, ну понятно, что и ячмень так и так далее, все зерновые, от того, что их меабдим, от того, что их, ну, с ними что-то делают, от того, что их, ну, не, меабдим, нет, обрабатывают, От того, что их перерабатывают, спасибо, Юля. От того, что их перерабатывают, повышаются в уровне. Еще раз. Мы берем картошку. Ну, картошка может быть не очень хороший пример. Потому что возьмем ок. Я знаю. Вот моя младшая дочка чрезвычайно обожает помидоры. Причем не просто, а в виде кашицы. Значит так, берем помидор и превращаем его в кашицу. Какое благословение произносится на помидор? Нет. Шаколь. Общее. Не специализированное. Это 13-е ворота в храме, не один из 12. Почему считается шаколь ниже уровня? Нет благословений выше уровнем и ниже уровнем. Но чем более конкретно и личностно благословление, тем оно более действенно. Потому, когда мы говорим на помидор, плод земли, то это куда более конкретная, специфическая для помидора вещь, чем вообще все сделано Всевышним. То есть это более личное отношение к помидору, чем когда мы относимся... Так вот, любой плод, превращенный в кашицу, обработанный, да, он, теряя свою форму, понижается уровнем. Уже не видна связь между деревом и плодом. Картофельное пюре не работает, Маша. Почему? Потому что у евреев все очень хитро. В чем хитрость в данном случае? Все, что уже стало общепринятым видом поедания картофеля, то есть и пюре, и чипсы, и тоненькие такие чипсы, поскольку уже люди приняли это как картофель, то это все равно остается картофелем.
То есть в сыром виде нельзя, поэтому...
Дело же как бы в чем? Нет, дело не в сыром виде. Все, что является нормальным приготовлением картофеля, чтобы его кушать, обычным, общепринятым, уже таким образом не уничтожает картофель в картофеле.
А яблочный сок? Если помидор, больше ничего не кладется.
Яблочный сок однозначно это уничтожение яблока. Ни в коей мере и на какой сок не будет произноситься благословение, а только шеаколь. Общее. Почему салат? Оставь салат, к этому, ну, не имеет к этому отношения совершенно.
Как-то нарезать, например, помидор.
В раньше времена молодых людей, имеющих желание жениться, так, приводя первый раз в дом, что делал папа? Он им подносил салатик. Чтобы посмотреть, а что юноша будет делать с этим салатиком? Потому что произнесение благословения на салат – это очень непростая вещь. Там есть несколько категорий. Там иногда фрукты страны Израиля, которые благословляют. Так что давайте в это не будем сейчас лезть. Я же жених и не пришел к вам жениться. Правда? Скорее даже наоборот. Да. Теперь хлеб и вино называются человеческой едой еще и потому, что только они проходят в процессе своего приготовления порчу. Вино бродит и хлеб бродит. И то, и другое, как мне объяснили, что кровать ржавеющая на улице, да, горящая свечка и всходящая опара – это один и тот же процесс окисления химики, правильно? Еще раз. Ржавеющая на улице кровать железная, горящая свеча и всходящее тесто – это одно и то же. Это процесс окисления. Порчи по-нашему.
Да.
Так вот. Почему хлеб и вино считаются человеческой едой? Потому что только человек способен заплатить зубному врачу. Собака на это не способна. Только... Я к чему? Я к тому, что только человек может считать на несколько ходов вперед. Только человек может дать зерну сгнить, чтобы оно потом выросло. Только человек может дать вину перебродить, чтобы оно, простите, не вину, виноградному соку перебродить, чтобы оно стало вином. Только человек дает опаре взойти, чтобы она стала хлебом. Потому это чисто человеческая еда. Теперь, к чему мы подошли? Что виноградная лоза, так же как и пшеница, является символами. И потому, когда Тора говорит о запрете, она пользуется именно этими двумя культурами.
Чем отличается?
А на самом деле запрет же здесь идет общий. Нельзя брать разные виды. Ну, я не знаю, какие разные виды бывают там, я не знаю. Ну, зерновое и арбузы, да? Их тоже нельзя высеивать на одном поле. Это очевидно.
О целенаправленном высеивании. Ветром.
Да, понятно. Да. Целенаправленно нельзя высеивать в поле, на одном поле в Израиле. Потому что это не скрещивание, поймите.
В Израиле, а не вне Израиля можно.
Вне Израиля можно. Написано на поле твоем. На поле твоем, значит, в Израиле. Окей. Давайте мы подведем некий итог, потому что как бы наше время подходит сегодня к концу. Что мы сказали? Я снова подчеркиваю, мы не дали объяснения. Мы дали только некий намек на объяснение, некий вкус происходящего. Тем не менее, и в этом главное значение Торы. Кстати, ребята, что означает Тора? Прямой перевод на русский язык.
Учение.
Помните, а по-другому учебник. Вот. Тора по отношению к нам — это то, что мы можем в ней выучить. И потому дело не только в смысле закона, но и во вкусе тоже. Когда-то экономический крах Советского Союза был предрешен совершенно идиотской программой «Звездных войн». Почему программа идиотская? Да потому что цель, которую поставил перед собой как во всеуслышание Рейган, была абсолютно идиотская. Более того, недостижимая. Но когда я спросил у знающих людей, то они мне объяснили, знаете что? Что любой вклад денег в научные исследования, как бы не идиотской была поставленная цель, он оправдывается. Потому что по дороге ты находишь столько всего нужного и полезного. Так я к чему? К тому, что нет, смысл мы все еще не открыли. Более того, до следующего мира нам он пока не грозит. Общий смысл мы учим в Рыжей Корове. Конкретный смысл — я не волшебник, я не знаю конкретного смысла. Но те вкусные вещи, которые мы находим по дороге, важны, чрезвычайно важны, поскольку повышают общий жизненный тонус. А птиц, совершенно верно. Кстати, у нас был вопрос, утренний вопрос, почему против всех самых лучших поступков написано «И изучение Торы против всех». Ответ – аппетит. Все мы приходим в этот мир с определенным уровнем альтруизма. Достаточно небольшим. Но в чем наша задача? Используя данный нам уровень альтруизма, признаться в собственном эгоизме. То, что мы вчера вечером говорили. И потому изучение Торы — главная компонента человеческой жизни. Без учебы вы никогда не сможете сделать свою растительную функцию служанкой своей животной функции. Принципиально невозможно. Да, вопрос.
Вот последний вопрос. Можно сказать, что учение Торы можно назвать только то учение, которое приводит к делам? Потому что можно учить Торы и ничего не делать?
Ну, естественно. Дело не в делах. Тот, кто останавливается на уровне дел, он тоже ничего не выучил. Задача учебы, как мы учили с тобой, стать учеником.
Да, но можно же учить и вообще ничего не делать.
Можно. А можно делать и ничего не учить.
Это тоже можно.
Все можно. В чем вопрос?
Вопрос в том, что настоящая учеба...
Настоящая учеба четырехступенчатая. Из понимания рождается желание, которое реализуется через действие, которое приводит к более глубокому пониманию. И поехали снова. Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
Нет.
Еврейский вариант, про который уже забыл.
У меня это вообще никак не конечно вопрос.
Ладно, мы остановимся на достигнутом. Есть еще вопросы? Да. Почему-то вот, как бы, мы так, как всегда, поделились даже на этом семинаре лидеров на тех, которые говорят, и на тех, которые молчат.
Чего поминается?
Это есть такой закон. Интересно.
Не люблю законы. Ну-ну. Да,
нет с курицы дробитель.
Еще раз.
Ну, вот вы говорите.
Есть.
Нет, птенец курицы.
Птенец курицы называется грабителем.
Да.
Идет о корне, простите, грабитель.
Он, свою маму, ведь...
он, принадлежавший своей маме, сам отбирает ее... себя у нее.
У меня просто...
Грабит себя у нее. Же...
Грабит ее.
Подходит только для того,
грабит себя у нее.
Миша, ну, птенец скворца или птенец куропатки, он же не отбирает себя, мать его все равно кормит, он остается ее ребенком.
Да, опять же, в данном случае, когда мы говорим гузаль, имеется в виду птенец любой птицы на самом деле, не обязательно курицы.
Вот я...
Второе, птенцы никогда не знают собственную маму.
Даже когда она...
У всех. Они не признают. Не признают. Птенец не признает свою маму. Точка. Мы начали с чего? Давайте вспомним, что мы сказали. Мы, во-первых, анализировали текст запрета. И спасибо Диме за вопрос. Я хотел вам показать и забыл подчеркнуть. Красота изложенного Торой. Тора в словах «не вари козленка в молоке его матери». В трех словах. «Не вари детеныша в молоке его матери» дала нам все те запреты, которые мудрецы здесь вывели. Обратите внимание. Во-первых, детеныш в Торе означает только детеныш быка, овцы или козы. Если бы Тора использовала другое, например, чистое животное, то, во-первых, это было бы уже два слова, не одно слово, но чистое животное включает в себя еще, например, жираф, которая ну никак здесь не запрещена. Тем самым Тора использует три слова, которые дают всю информацию и весь запрет. И при этом следующие слова «в молоке его мамы» — это снова. Во-первых, это означает, что это молоко только трех животных. Снова. Потому что это его мама. А он ребенок только одной из трех мам. Или бык, или овца, или коза. Простите, корова. Коза или овца. Но не суть важна теперь. Почему именно его мамы? А вот это уже означает, что нельзя слишком сужать этот запрет. Потому что можно сказать как? Тогда, наверное, запрет идет только о детеныше. А, допустим, там уже взрослого быка мяса можно беспроблемно варить в молоке. Так вот, ответ здесь мы какой дали, тем более. То есть, если его мамы, то есть то, что были они одним организмом, и тем не менее запрещена близость, вот такое вот соединение между ними, то тем более, если это не его мама. То есть Тора чрезвычайно здорово сформулировала здесь запрет. В нем можно прочитать все то, что мудрецы вывели. Теперь, почему мы вспоминали о разбое? Потому что слово «гди» было нами выведено из корня «отделившийся», то есть «рожденный». И мы, чтобы подчеркнуть красоту иврита Торы, показали, что в случае, когда речь идет о вылупливании из яйца, используется совершенно другое слово. Потому что, казалось бы, птенец же, он тоже как бы выходит из мамы. Ответ – он выходит из яйца. И потому здесь используется совершенно другое слово. Здесь же был как бы единый организм. Рождение, и потому это называется «где». Отдельный, отделяющийся. Просто красота иврита. То есть, чтобы оттенить красоту названия «где», мы показали, что
как это звучит?
«Где»
–
«лот и вашель», «где» – «бехалавы имо». «Где» – «гимель далит», «гад». Более подробно об этом в теме Иосифа и его братья. Там просто будет одно из колен – «гад». Да, ладненько.
Последний
вопрос.
То есть, вы хотите сказать, что можно есть пельмени из оленины со сметаной?
Нет, я не хочу этого сказать. Все, что хочу сказать, что если вы соединяете оленину со сметаной, то вы не нарушаете закон Торы не приготавливать вместе молоко чистого домашнего животного в с мясом чистого домашнего животного.
Потому что ем эти пельмени тогда.
Значит, вы нарушаете запрет, во-первых, кушать некошерное мясо. Есть такой запрет? А, кошерное?
Кошерное?
А, да, прости, там же рога есть, а сыт на копыта.
И копыта тоже.
Ну поймите, если есть рога, то следовательно есть и копыта. Это не я придумал, это мудрецы. Вы так смеете, будто я вам... Окей, я понимаю. Ну да. Теперь, дальше. Дальше. Это уже идет запрет, который ввели, я не знаю, если он в Торе, по-моему, запрет мудрецов. То есть мудрецы уже ввели вокруг этого как оград. Но я не поручусь, потому что я не проверял специально, откуда идет этот запрет.
Миш. Михаил, там был третий закон, что торговля...
Да. Нельзя получать на слово. Три запрета. Нельзя варить, нельзя получать удовольствие от этого смешения, от приготовления, и нельзя продавать.
То есть оленина тоже не может быть предметом торговли.
Что-что?
Оленина со сметаной не может быть.
Нет, это не запрещено, в том же дело. Никто вам не сказал, вот оленину со сметаной, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но из этого закона точно не следует, что нельзя продавать.
А продавать
предлагает, что именно вот эти три животных.
Потому что слово «гди» появляется в Торе в значении «только», либо домашний, только как детеныш домашнего животного, любого. Причем иногда оно появляется как...
Допустим, оленеводы какие-то водят тех же оленей, да?
Если да.
Это как домашнее животное делает сельчину.
Да, в чем вопрос с оленеводом?
Если это домашнее животное.
Да. Нет, когда я сказал домашнее, я имею в виду домашнее. Это значит корова, она появляется в Торе только в значении детеныш. Либо коровы, либо козы, либо овцы.
То есть не только что и не просто домашние, а именно этих трех.
Но этих трех имеется. Но остальные не считаются евреев домашними.
В то время.
Вообще не считаются домашними.
А сейчас оленя на свою теперь.
Евреи тоже оленя.
Евреи разводят.
Почему не разводят?
Да, Оля, вопрос. Да, Оля, вопрос. Да. Ну.
Животных там,
телёк
там и так далее, да, казан,
так.
А курица, почему курица тоже считается мясом?
Да, это уже запрет мудрецов. Курица не считается мясом по Торе.
Ну вот именно, что она по Торе считается мясом.
Мудрецы приравняли птицу к мясу. Это уже не запрет Торе. Что он сказал?
Говорит, что пенку молотил. Я слышал, что в каких-то общинах...
Да, индюка не едят, да. Да, есть общины, которые не считают курицу мясом. Есть и такие общины. И они не считают его мясом. Они не держат. И они не варят его вместе с молоком, не едят вместе с молоком, но, например, не держат после него промежуток. А что свинины? Я не знаю. Я хочу проверить. Я боюсь говорить. Только не практически. Да, Юля, вопрос. Только не про оленеводов. А, у тебя, у Юли ответ есть. Давайте послушаем.
Я недавно прочитала у Василята.
Да.
Он как раз говорит по этому поводу, что про котеленка, овцу и козу сказано в Торе, это запрет.
Да.
И поэтому, когда запрет, мы идем в сторону сражения.
Конечно. Когда запрет, когда идет запрет Торы, то мы делаем ограду. Всегда.
Мы не только не варим, мы не...
Не говори сражение, говори ограду.
И так далее. А когда запрет мудрецов, как вот в данном случае оленина, сметана,
да,
то когда запрет, мы идем...
Да, мы и облегчаем.
Поэтому извлекать пользу, это можно. Можно продавать оленину,
очень хорошо.
И пельмени.
А есть можно?
Но есть нельзя.
Есть нельзя.
Запрет мудрецов. А когда запрет, мы идем, сражаем, то облегчаем. Продавать можно. То есть продавать нельзя, есть можно.
Да, Лена, вопрос. Я прошу прощения, я не слышу. Почему я не слышу? Саша, ты успокоишься? Почему запрещается? Речь идет. Не знаю, я с тобой согласен, у меня нет ответа. Не знаю. Я сам задал себе этот вопрос. Ответ я еще не нашел.
Свинину
продавать можно. Можно. Есть запрет кушать, ну пойми, снова. Ты, например, растишь коня, так? Коня продавать можно?
А в качестве мяса?
Еще раз. Подождите. Мы сказали продавать. Вы же не сказали в качестве мяса. Давайте же другой вопрос. Коня скакового можно продавать? Это можно продавать. Я почему свинью тогда нельзя продавать? Может, они хотят, как бы, я не знаю, какого качества. Как декоративное домашнее животное. Значит так, еще раз. Продажа свиньи, когда она очевидная, продажа ради мяса, а мне неизвестно продажа свиньи для других целей, хотя может быть, кстати, я не знаю, вообще может быть, да, щетина там или еще что-то. Моя жена до какого-то первые годы нашей семейной жизни носила замечательную кожаную юбку из свинины. Тебе нужно один, чтобы где-то сказать?
Нет, я просто.
Где запрет, простите, носить юбку из свиной или там брюки из кожи? Ладно, не будем говорить. Это уже отдельный вопрос. Брюки из кожи, но в чем проблема носить юбку из свиной кожи или сумку из свиной? Давайте сумку, хорошо? Сумка из свиной кожи или из крокодильей кожи? В чем это, в смысле, крокодил лучше свиньи?
Еще раз.
Речь здесь идет о еде. Запрещены эти животные нам в пищу. Никаких других запретов на этих животных нет. Торговать – торгуйте. Хотите на оленях ездить?
А можно ли там не заметить? А в свиной сумке кошерное мясо?
Со свининой? Продажа свиней. Продажа свиней имеет очевидную сложность. Почему? Потому что свиней обычно покупают ради мяса, сала и так далее, а не только ради щетины. И, следовательно, продавая свиней, вы оказываетесь в каком положении? А синагог еврей купит и будет кушать в результате. А вы можете гарантировать, что еврей не купит и не будет кушать?
Но в Союзе продавали.
И потому начинается проблема с растить свиней, начинается свиней. Так вот, если вы один еврей на всю страну, да, и вы растите свиней только для внутреннего пользования, то я не вижу причины, почему вы не можете их растить. Но тогда вы можете задать вопрос, как вы можете быть одним евреем в целой стране? И при этом считать себя евреем. А если уже эти вопросы стоят, тогда уже нет проблем со свиньями.
Мне хотелось бы объяснить явно не прозвучавшее толкование запрета высаживать в винограднике пшеницу. Естественно, оно касается всех злаковых, но выбран именно пшеница и виноград. Почему? Да потому что хлеб и вино. Очевидным образом, хлеб уровень, хлеб насущный – это материя. Вино же – то самое, которое связано с идеей тайны, с идеей формы, следовательно. Того, что скрывается за материей, это идея семьи. И снова мы видим то же самое, что было у нас на протяжении всего урока. Средство и цель. Материал и его форма.